С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 9 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы: в суде Детройта обвиняемый в попытке совершения теракта на борту авиалайнера не признал себя виновным. В памяти борца за историческое наследие России Давида Саркисяна освобожден из 8-летнего заключения один из самых успешных хозяйственников Белоруссии. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины, и все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Нигериец Умар Фарука Абдул-Муталаб на судебных слушаниях в Детройте не признал себя виновным в попытке совершения 25 декабря теракта на борту самолета, совершавшего рейс Амстердам-Детройт. Именно эта попытка взрыва привела к ужесточению мер безопасности на воздушном транспорте США, а американский президент взял на себя ответственность за провал в работе специальных служб безопасности. Подробности у наших корреспондентов в Америке Алана Давыдова и Юрия Жигалкина.
В пятницу нигерийский гражданин, пытавшийся детонировать взрывное устройство на борту американского авиалайнера во время полета из Амстердама в Детройт, отказался признать себя виновным в попытке совершения теракта. Хотя сомнений в том, что теракт был сорван лишь благодаря несовершенству детонатора, кажется, нет. Первоначальная реакция властей на попытку террористического акта, предпринятую в Рождество, выглядела, на взгляд многих наблюдателей, странной. Президент Обама, находившийся в отпуске на Гавайях, молчал 3 дня. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, объявившая стране о сорвавшемся теракте, сделала вывод о том, что меры безопасности все-таки сработали. Глава Национального антитеррористического центра на следующий день после инцидента ушел в отпуск. Лишь на прошлой неделе, по мере проведения оперативного расследования этого эпизода, из уст президента Обамы последовали все более тревожные и резкие оценки происшедшего. В четверг в своем 3-м выступлении на эту тему и 2-м на прошлой неделе президент назвал случившееся потенциально катастрофическим срывом в работе системы безопасности. И даже больше. Впервые со времени прихода в Белый дом из уст Барака Обамы прозвучала классическая формулировка Джорджа Буша. «Мы находимся в состоянии войны. Мы ведем войну с Аль-Каидой, широко разветвленной сетью, которая сеет насилие и ненависть, которая атаковала нас 11 сентября и готовит новые атаки», — сказал президент. «И мы сделаем все возможное для того, чтобы одержать верх». Президент Обама, как заметили многие, сознательно избегал словосочетания «война с терроризмом», которое символизировало неприемлемый для него стиль ведения антитеррористической кампании администрации Буша. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что президент Обама, объявив в четверг войну Аль-Каиде, наконец-то пришел к реальному осознанию природы террористической угрозы, нависшей над США и миром. А вот как оценивает заявление президента Роналд Хэтчет из университета Шрайнер в Техасе. У него взял интервью Алан Давыдов.
Несомненно, администрация пытается донести до американцев то, что мы по-прежнему живем в очень опасное время, что, несмотря на наши усилия в сфере безопасности и успехи последних лет в борьбе с Аль-Каидой, она сохранила способность нанести удар по Соединенным Штатам. Администрация Обамы также дала понять, что угроза со стороны Аль-Каиды настолько разнообразна по замыслам и методам исполнения, что наша система разведки и внутренней безопасности в сущности не способна адекватно нейтрализовать эту угрозу, выявляя тревожные сигналы и своевременно реагируя на них. Можно только догадываться, какие масштабные преобразования сейчас начинаются в аппарате этих структур, чтобы закрыть возможные лазейки для террористов. В чем, по-вашему, главный урок истории с неудавшимся подрывником Абдул-Муталабом? Урок в том, что нельзя связывать угрозу Аль-Каиды лишь людьми арабского или афганского происхождения. Обвиняемый рождественский бомбист родом из Нигерии. То есть концентрация внимания к подозреваемым на основе религиозной или этнической принадлежности уже не столь эффективна. Выходцы с Ближнего и Среднего Востока перестали быть единственной категорией, требующей дополнительной проверки на благонамеренность. Теперь следует проявлять бдительность с учетом многих иных факторов угрозы безопасности американских граждан, вне зависимости от принадлежности возможного террориста к той или иной этнической группе. Какие перемены, как вы считаете, последуют в антитеррористической деятельности силовых структур Соединенных Штатов? Во-первых, администрация Обамы значительно усиливает компанию кампанию по поиску и ликвидации аль-Каидовских агентов и лидеров, где бы они ни находились – в Сомали, Йемене, Афганистане, Ираке и даже в Европе. Второе. Барак Обама категорически заявил, что не потерпит соперничество различных федеральных служб за лидирующую роль в борьбе с террористической угрозой. Президент настаивает на том, что эти агентства должны более эффективно, быстро обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом, дабы лишить потенциальных террористов свободы действий, а действующих поставить под прицел спецназа и беспилотных самолетов, которые охотятся за ними там, где они находят убежище. Каковы могут быть политические последствия рождественского инцидента в воздухе для Барака Обамы и его администрации? Вокруг этого происшествия, конечно, будут идти узкопартийные политические игры. Республиканцы и другие оппоненты Обамы и его планов продолжат представлять этот провал как пример некомпетентности нынешнего президента в деле защиты Соединенных Штатов, его неспособности вести войну против Аль-Каиды. Но, разумеется, Барак Обама останется президентом до января 2013 года, и он осознает, насколько важным становится для него вопрос нейтрализации террористических сетей. Я, надо сказать, более чем уверен, что до окончания текущего президентского срока Обамы Усаму бен Ладена и его заместителя Аймана Завахири настигнет возмездие в той или иной форме. Они будут схвачены либо уничтожены. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Сообщение наших американских корреспондентов Алана Давыдова и Юрия Жигалкина. Тему продолжит беседа моего коллеги Андрея Шарова с московским экспертом и политологом Андреем Пианковским.
В Америке президент не может уклониться от ответственности. Хотя, конечно, первая бюрократическая реакция администрации была такая же, как любой бюрократии во всем мире. Максимально преуменьшить значимость случившегося и преуменьшить свою ответственность. Но это очень трудно делать в стране, где существует оппозиция, заточенная на то, чтобы, наоборот, максимально рельефно показывать промахи власти. В конце концов, пришлось Белому дому пойти на расследование. Выяснилось, ну, такая же ситуация, как примерно с гораздо меньшими последствиями, как во время террористической атаки на Нью-Йоркские башни.
Какие политические последствия грозят администрации Обамы? Будут, во-первых, отставки в спецслужбах или нет? Как вы считаете?
Скорее всего, нет. Тут же, кроме вот этого бюрократического пласта, есть и идеологический. И Обама пошел на очень важное такое отступление. А ведь с приходом Обамы к власти выражение «война с терроризмом» оно стало политически некорректно. Нет, что вы, это не война, есть отдельные преступники, есть полицейские операции. И вот как раз в рамках этой концепции, например, тот же неудавшийся нигерийский террорист, он не был отправлен там на Гуантанамо или еще в какое-нибудь интересное место, а по прибытии в Соединенных Штатах предстал перед гражданским судом. Обама вынужден был произнести такую фразу: «Мы в состоянии войны с Аль-Каидой». Это им сделано под очень большим давлением критики.
У сегодняшней Америки есть достойный ответ этой угрозе?
Это никогда нельзя быть уверенным. Несколько раз увеличить все меры безопасности. Очень трудно дать стопроцентную гарантию любой, самой совершенной системе безопасности. Мне кажется, что так же, как и у нас в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире, вот интенсивность этих террористических атак, она будет зависеть не только от эффективности систем безопасности, но и от настойчивости террористов.
С московским экспертом Андреем Пятковским беседовал мой коллега Андрей Шарый. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Поисковая операция завершена, жертвами лавины стали 5 человек. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Голландии российского дипломата Аделя Борисова. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. В Казахстане 1000 жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. США предупреждают о возможности террористического нападения на самолеты авиакомпании Air Uganda. Президент Афганистана Хамид Карзай представил парламенту новый список кандидатов на должности в правительстве. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня Сегодня, в субботу, 9 января, гость программы с христианской точки зрения, композитор Михаил Аркадьев, автор христианской музыки и сочинений против христианства. Как это сочетается, будет разбираться Яков Кротов в 17 часов, сразу после выпуска новостей. Время свободы в эфире. Вчера из Минской колонии вышел на свободу один из самых ярких белорусских хозяйственников, бывший генеральный директор Минского тракторного завода Михаил Леонов. В заключении он провел 8 лет, самый большой срок, который пришлось отсидеть представителю такого ранга, и единственный, кто не писал президенту прошение о помиловании. О сегодняшнем дне и дальнейших планах бывшего директора и бывшего заключенного рассказывает Игорь Корней.
Михаил Леонов был арестован в начале января 2002 года по дороге в Москву, куда он направлялся на медицинскую консультацию. Впоследствии Верховный суд Беларуси приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Вину директору одного из промышленных гигантов Беларуси вменялось злоупотребление служебным положением, хищение в особо крупных размерах, отмывание денег, нелегальное открытие валютных счетов, уклонение от оплаты налогов с личных доходов, взяточничества. После оглашения приговора Леонов заявил, что невиновен, однако на суд эти слова никакого впечатления не произвели. В итоге 2 года от общего срока скостили 2 амнистии, однако 8 лет пришлось отмотать от звонка до звонка. И даже на 2 дня больше.
По закону я повинен был 6 на свободе быть.
Согласно закону, я должен был оказаться на свободе уже 6 января, но еще 2 суток меня незаконно удерживали в колонии. Не знаю, повлияли ли на это праздники, но в итоге 8 лет я изматываюсь беззаконием, в том числе и эти 2 суток. Честно говоря, я пока еще не отошел от того, что происходило, поэтому более обстоятельный разговор нужно перенести на следующий раз. Сам еще не совсем соображаю, где нахожусь. Михаил Леонов считает себя репрессированным. Свою невиновность по всему объему обвинения я на 300% доказал в ходе судебного разбирательства в Верховном суде Беларуси, говорит он. И могу смело заявить о том, что не украл на МТЗ даже ломаного гвоздя. Во время одного из заседаний в Верховном суде Михаил Леонов обвинил следствие в фальсификации фактов. Бывший директор заявил, что на него и на его семью оказывалось беспрецедентное давление. По словам Леонова, беззаконие, бестактность и грубость неоднократно укладывали жену на больничную койку. В процессе следствия некоторых родственников привозили в прокуратуру, где требовали подписать постановление на допуск в квартиру. Эксперты считают, что преследование Михаила Леонова имеет политический подтекст, и отчет ведут от президентских выборов 2001 года. Александр Лукашенко отрабатывал свой первый конституционный срок, и белорусская оппозиция небезосновательно надеялась на политические перемены. В качестве альтернативы рассматривались несколько успешных промышленников, включая руководителя МТЗ Михаила Леонова и генерального директора объединения по выпуску холодильников «Атлант» Леонида Калугина. Однако у Лукашенко на этот счет были другие планы – приструнить особо ретивых. В конце 2001 года был арестован Калугин, который выдвигался кандидатом в президенты Беларуси, но не собрал необходимого количества подписей. Поговаривали, что у директора МТЗ также были намерения поучаствовать в президентской гонке, однако соперничать с коллегой-директором не было смысла. Впрочем, участь их ждала похожая – обвинение в экономических преступлениях. Калугин в 2003 году был освобожден от ответственности в соответствии с законом об амнистии, после чего, неожиданно для всех, подался в монахи. Он до сих пор живет в одном из монастырей недалеко от Минска. Михаил Леонов оказался на свободе лишь спустя 8 лет. И планов на будущее пока не строит.
Я хочу сейчас побыть с семьей. Я не хочу интервью, я не хочу сдымков. Так сказать, этих разговоров уже хватит. Мне надо побыть с семьей, с которой я не был 8 лет. Это не 8 дней, это не 8 месяцев, это не год. Это 8 лет изуродованной жизни. Поэтому я сейчас хочу быть только с семьей и отдать ей то, что я не сдал за 8 лет.
По обвинению в экономических преступлениях сейчас за решеткой в Беларуси находятся сотни руководителей государственных и частных предприятий. Попробовать сократить срок своего пребывания в неволе они могут, либо написав прошение о помиловании на имя президента Лукашенко, либо в многократном размере компенсировав ущерб государству. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Президент России Дмитрий Медведев в самом начале Нового года внес на рассмотрение законодательных собраний трех краев и областей кандидатуру будущих глав регионов. А тем временем эксперты внимательно следят за развитием политических событий в Москве, где интрига с возможной отставкой мэра столицы продолжает оставаться актуальной уже несколько месяцев. Репортаж на эту тему наш корреспондент Данила Галиперович начинает из центра Москвы.
Я иду по Тверской, наверное, самой Лужковской улице столицы России. Справа тезка мэра Юрий Долгорукий и подконтрольный московскому правительству Банк Москвы. Слева мэрия, хозяин которой дает понять всем и всегда, что на этой улице он главный. Для проезда Юрия Лужкова Тверскую перекрывают так же тщательно, как и для руководителей федерального ранга.
Иногда кажется, что фамилия Лужков и слова «московская власть» — это синонимы навсегда. Но в экспертном сообществе России начинает вызревать ощущение, что это не так. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что Кремль и Белый дом уже пришли к согласию, что Лужкова надо снимать.
Сейчас мне кажется, что у федеральной власти, у кланов, которые ее составляют, возник некоторый консенсус по отношению к Лужкову, что сместилось вот в этом балансе желание снять, с одной стороны, и, с другой стороны, опасение, что Москва посыпется. Баланс все-таки сейчас в сторону первого варианта. Видимо, его решено снять, назначить на его место человека, который может быть не такой хороший процент Единой России и кандидата партии власти на президентских выборах даст, но все-таки справится с ситуацией. В течение ближайших 6 месяцев у нас будет другой мэр. Но я думаю, что там есть разногласия по поводу возможного наследника.
Впрочем, отнюдь не все эксперты убеждены, что решение о снятии Лужкова принято. Давний оппонент московского мэра, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов говорит, что, по его сведениям, Юрий Михайлович надежно защищен премьером Владимиром Путиным.
Есть достаточно, я бы сказал, проверенная информация о том, что господин Путин хочет сохранить Лужкова еще на несколько лет. Тут есть факторы такого родства. Да, он не родной, да, он не питерский, это правда. Но в системном плане, в плане подхода к делу, он от них мало чем отличается, и вот тут такая клановость, она имеет ключевое значение.
Но Владимир Прибыловский уверен, что инстинкт хищника сработает у федеральной власти безотказно, и сейчас момент для броска на крупную добычу самый подходящий.
Лужков действительно захватил огромную собственность, ну, не только лично Лужков, клан Лужкова, контролирует Москву, и как-то там внедрились питерцы немножко, он что-то им отдал, но очень немного в Москве. Нормальная социальная зависть. Почему у него этот большой кусок? Отнять власть, отнять собственность, поделить, при этом, может быть, подраться. Наверное, уже и идет драчка.
Того же мнения придерживается и эксперт московского центра Карнеги Николай Петров. Он считает, что если на самом верху не решатся уволить Лужкова сейчас, то момент может быть упущен.
Может быть, даже с точки зрения экономической, сейчас время-то хорошее заниматься решением политических проблем Москвы.
Если же говорить о том, кто в тандеме Путин-Медведев будет решать, когда Юрию Лужкову придет время уйти, то у Николая Петрова на этот счет сомнений нет.
Это, конечно, Путин. Его отношение к Лужкову известно, но он живет с этим отношением уже, слава богу, 10 лет. Что касается Медведева, то, мне кажется, его роль здесь минимальная.
Если эксперты говорят в основном о внутривластных резонах для ухода Юрия Лужкова с поста мэра, то Борис Немцов считает, что не последнюю роль могут сыграть и сами москвичи.
Судьба у Лужкова в ближайшее время незавидное. Все больше и больше москвичей будут ему не доверять. Уровень его поддержки будет падать. Все московские проблемы только усугубляются. Все. И транспортные проблемы, и экологические проблемы, и проблемы, связанные там с бедностью, с социальной поддержкой. В принципе, время, когда Лужков мог уйти как герой, прошло. Он уйдет проклятым.
В наступившем году российские федеральные телеканалы уже пару раз подвергли осторожной критике московского мэра. Но пока это чуть ли не единственный внешний признак того, что дни Юрия Лужкова на этом посту могут быть сочтены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Чего вы желаете россиянам в грядущем десятилетии? На этот вопрос корреспондентов «Радио Свобода» Ирины Петерс в Литве и Елизаветы Алисовой во Франции отвечали прохожие на улицах Вильнюса и Парижа.
Россияне дружелюбные, очень искренние, но они слишком доверяют власти. Желаю, чтобы они критичнее оценивали свое правительство. Все замечают, что россияне очень любят праздновать, может, беспредела, и часто ругаются матом, так что уши вянут. Желаю им меньше ругаться.
Желаю, чтобы лучше жили, чтобы торговля между нами была, чтобы Россия Литве газ поставляла, чтобы наши отношения улучшались.
Чтобы лучше боролись с мафией. В России, по-моему, такая проблема существует. А так все будет в порядке. Страна богатая и президент хороший.
Чтобы не было таких страшных несчастий, как недавно на электростанции или на железной дороге.
Мне россияне очень нравятся. Они сердечные и бескорыстные. Желаю им сохранить в своем характере этот красивый огонек, который их выделяет. Моя профессия связана со сферой искусства. Так вот, один коллега, художник, однажды сказал мне, Россия может спасти в изобразительном искусстве классическую красоту, которой в европейском современном искусстве, кажется, уже нет. Так что, Россия, на тебя смотрит вся Европа.
Желаю, чтобы они жили лучше нас, чтобы все было хорошо.
Могу пожелать россиянам больше внутренней свободы.
Чтобы Олимпийские игры в Сочи прошли хорошо, чтобы преступность в стране уменьшилась, и чтобы Медведев выдвинулся на второй срок и показал кукиш господину Путину.
Чтобы в России была настоящая демократия, и чтобы Россия вошла в Европейский Союз. Желаю адаптации к капиталистической системе. Желаю, чтобы в российском обществе действительно произошла демократизация.
Чтобы россияне продолжали упорно бороться с проблемой наркотиков и алкоголя, а также с проблемой падения рождаемости. Я им желаю, чтобы они просто были счастливы.
Модернизировать инфраструктуру. Мы слышали о том, как несколько лет назад затонула русская подводная лодка. Это вредит в целом стране и ее имиджу на международной арене и окружающей среде. Во Франции у нас сложилось впечатление, что Россия позиционирует себя на международной арене как великая держава, но внутренние проблемы недооценивают.
Я желаю россиянам избавиться от Владимира Путина в ближайшие 10 лет. Это непростое дело. И еще, чтобы российские журналисты были свободны, их жизни ничего не угрожало.
С прохожими на улицах Парижа беседовала наш корреспондент Елизавета Алисова, в Вильнюсе Ирина Петерс. Сегодня, в субботу 9 января, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Америка обдумывает новые угрозы террористов. Москва и Минск не могут договориться о поставках нефти. В Тбилиси начал работу Кавказский телеканал. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, 9 января, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при исходе снежной лавины. Поисковая операция завершена. Жертвами лавины стали 5 человек. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата. Как сообщается, сотрудник российского генконсульства во Франкфурте на Майне Адель Борисов не вернулся из турпохода в окрестностях посёлка Кулюсу, где он проводил новогодние каникулы. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. США предупреждают о возможности террористического нападения на самолеты авиакомпании Air Uganda. Телекомпания Аль-Джазира и ряд арабских и пакистанских телеканалов показали видеозапись предположительно иорданца, осуществившего недавний теракт на военной базе в Афганистане, жертвами которого стали 7 сотрудников ЦРУ США. Президент Афганистана Хамид Карзай представил парламенту новый список кандидатов на должности в правительстве. В списке нет ни одного из претендентов, отвергнутых депутатами ранее. Кубок африканских стран по футболу состоится, несмотря на вчерашнее вооруженное нападение на сборную Того, сообщил сегодня представитель Конфедерации африканского футбола. В Казахстане тысячи жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. По информации МИНЧС, причина аварии – изношенность трубы. Полиция безопасности Латвии возбудила новое уголовное дело против лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вновь заявил, что новые международные санкции не заставят его страну отказаться от ядерных разработок. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». На этой неделе ушел из жизни руководитель Государственного музея архитектуры в Москве и непримиримый борец за сохранение исторического наследия России Давид Саркисян. Вместе с друзьями, коллегами и нашим корреспондентом Мумином Шакировым вспоминаем Давида Саркисяна.
Давид Саркисян руководил Государственным музеем архитектуры имени Щусева с 2000 года. Находясь на этой должности, он вел себя как активный защитник исторического наследия Москвы. В частности, Саркисян боролся с нецивилизованными методами расчистки центра города, выступал против реконструкции дворцово-паркового ансамбля Царицына, сноса гостиницы «Москва» и строительства Охта-центра в Санкт-Петербурге. Давид Саркисян не был по образованию ни архитектором, ни строителем. Он закончил биофак МГУ, но это не помешало ему превратить музей архитектуры в одну из главных арт-площадок столицы, говорит главный редактор газеты «Строительство. Архитектура. Недвижимость» Елена Косаренкова.
Архитектурное общество по своей сути очень закрытое. Давид вошел в него очень органично, и он был принят всеми профессионалами. Он сделал музей клубом профессионалов. И что бы там ни происходило в этом музее, там всегда был аншлаг. Но больше всего запомнилось это те выставки, которые современной архитектуры, которые в последние годы проходили в музее. Качество этих выставок, оно было на уровне мировых архитектурных выставок, на уровне Венецианской биеннале, Барселонской выставки. Хотя он и не учился этому, но его прокультурное чутье, его профессиональная интуиция, они делали все в том направлении для того, чтобы это привлечь максимум внимания.
Музей архитектуры имени Щусева расположен в старинной усадьбе Талызиных на Воздвиженке. Близость метро не позволяла использовать его помещение для постоянных выставок, считает историк архитектуры Алексей Клименко. И Давид Саркисян превратил музей в площадку для дискуссий и встреч со своими коллегами.
Мы обсуждали там проблемы расширения Эрмитажа, сохранения Центрального дома художника, судьбу наследия русского авангарда и так далее, и так далее. Выставки, которые шли просто чередой, каждая из них это была творческим достижением, потому что он, будучи художественно одаренной натурой, он учился на ходу, во-первых, приглашал самых замечательных специалистов и предлагал все время нетривиальные решения, такие остроумные дизайнерские ходы, то есть он был реальным соавтором замечательных выставок, которые в этом музее были. Поэтому вот гибель такого замечательно культурного, энергичного, яркого, талантливого человека – это огромная утрата.
Давид Саркисян был разносторонним человеком. Он снял около 20 документальных картин. В начале 90-х сотрудничал с парижской газетой «Русская мысль» в качестве кинокритика, был одним из создателей галереи «Дом на Щекино». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Субботнюю программу «Время свободы» продолжат новости в мире медицины. О некоторых событиях и кадровых перестановках во врачебном сообществе России рассказывает Ольга Беклемищева.
Рождественские каникулы, помимо всего прочего, хороши еще и тем, что появляется время обдумать прошедший год и определиться с надеждами на будущее. Основные события 2009 года во врачебном сообществе России я решила обсудить с Евгением Попердом, своим коллегой, медицинским обозревателем Медпортала.ру. Евгений, пожалуй, большинство из нас, тех, кто наблюдает за российским здравоохранением извне, согласны в том, что главным событием 2009 года была Архангельская революция врачей, когда благодаря мужеству и упорству врачей первой горбольницы города Архангельска удалось снять начальника областного департамента Красильникова.
История в основном это примечательна тем, что она началась на фоне классического противодействия власти народному волеизъявлению, если так можно сказать. Место митинга было объявлено закрытым. Людей, которые организовывали встречу, подвергали штрафам. Им угрожали увольнением. Полностью власть, местная губернаторская власть, поддерживала департамент здравоохранения. И, в общем-то, прямо скажем, в довольно резкой, грубой форме рядовым врачам говорили, чтобы они, в общем-то, уезжали, увольнялись, что они ничего не добьются никогда, что все будет так, как это было решено в департаменте.
И тем не менее, Красильников был снят, и снабжение медикаментами было улучшено, и график дежурств был приведен в порядок. И есть еще очень важный результат, моральный.
Очень важно то, что мы получили, даже не мы, а именно каждый рядовой врач получил пример того, что можно чего-то добиться, что можно что-то сделать. А это фактически разница между отношением врача к пациенту в той ситуации, когда он видит, что его болезнь неизлечима, ничего нельзя сделать, или все-таки есть надежда. Уже, конечно, совершенно по-другому идет дальнейшая борьба.
И еще одно знаковое событие. Увольнение с поста ректора Московской медицинской академии имени Сеченова, патриарха высшего медицинского образования Михаила Пальцева.
Михаил Александрович заслуженный ректор. Он 22 года находился на своем посту. Что характерно, в его отставке не было, вообще не поднимался вопрос качества преподавания в Московской медицинской академии как учебном заведении. В основном речь шла исключительно о количестве недвижимости, построенном во время Пальцева или наоборот во время Пальцева отданном кому-либо. Всплывали проблемы с материальным обеспечением, с использованием средств по нацпроекту здоровья полученных. Фактически здесь по классической схеме все идет, потому что здесь все эти требования являются лишь формой подачи фигуранту намека на то, что неплохо бы уходить. Как только ректор Пальцев отказался от борьбы за свое место, так фактически тут же все эти обвинения не то чтобы растворились, но как-то перестали быть актуальными.
И это тоже некий знак гражданскому обществу. Хотя, в отличие от Архангельского, довольно двусмысленный с точки зрения морали и профессионализма. Отдай имущество и спи спокойно. Но Пальцеву ведь еще повезло, если сравнивать его судьбу с судьбой ректора Архангельского медуниверситета Сидорова, которого посадили в СИЗО на 7 месяцев, лишив медицинской помощи.
В этой ситуации очень много похожего. Совершенно очевидно, что проблема, например, аренды площадей еще более актуальна в Москве, чем в Архангельске. Просто в случае с ректором Сидоровым борьба общественная была связана не с тем, взяточник он или не взяточник. Да пусть даже и взяточник, но абсолютно не это релевантно. Релевантно то, что его на протяжении многих месяцев держали в СИЗО, в больнице, без медицинской помощи, при том, что он диабетик. И здесь, мне кажется, только трагическая судьба Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО, фактически сработало на то, чтобы ректора Сидорова выпустили. Уж больно похожей была эта ситуация.
Конечно, в российском здравоохранении происходило еще много всякого, и об этом всем мы вам обязательно расскажем при случае. Но самое главное все-таки, в 2009 году впервые в новейшей истории России врачи заявили о своем праве участвовать в управлении здравоохранением на благо пациентов. И хотя бы в одной области сумели это право реализовать. С Новым годом, коллеги!
Сообщение Ольги Беклемищевой.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы на волнах радио «Свободы». В Германии не утихает скандал, связанный с организацией договорных футбольных матчей в профессиональных лигах разного уровня. У немецкой прокуратуры вызывают сомнения результаты около 200 игр, состоявшихся в 9 странах. Следствие видит связь между членами преступной группировки, делающими ставки в букмекерских конторах, и подкупленными игроками, тренерами и судьями. Немецкая футбольная общественность обсуждает меры защиты этого вида спорта от мошенников, рассказывает наш корреспондент. корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Кроме Германии, география нынешнего футбольного скандала охватывает Австрию, Бельгию, Венгрию, Швейцарию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Словению и Хорватию. Немецкие правоохранительные органы провели более 50 рейдов. На 1 000 000 евро конфисковано наличных денег и ценных вещей. 17 человек арестованы. Один из них – гражданин Хорватии Милан Сапина, который ранее, в 2005 году, был уже замешан в громком букмекерском скандале. Сейчас Сапина сидит в тюрьме города Бохум, а 9 месяцев назад он даже осмеливался давать средствам массовой информации интервью пространного содержания о том, что происходит в профессиональном футболе.
По сравнению с другими европейскими лигами, немецкий футбол можно назвать относительно чистым. Однако и в Германии порой играются матчи, которые честными, но никак не назовешь.
Для борьбы с мошенничеством Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, при сотрудничестве с международной компанией «Спортрадар» вел недавно так называемую систему выявления мошенничества при игре на тотализаторе. Однако многие в Германии считают этот механизм малоэффективным. Уже после того, как разгорелся нынешний футбольный скандал, сотрудник компании «Спортрадар» Карстен Кёрт признался.
Ни один из 32 матчей, сыгранных в различных немецких лигах и попавших в поле зрения прокуратуры, нам не показался подозрительным. За последние полгода я не припомню в Германии игр, в честности проведения которых мог бы усомниться.
По мнению многих немецких футбольных экспертов, для борьбы с договорными матчами необходимы технические нововведения, от которых Международная федерация футбола ФИФА отказывается. Мнение известного в Германии теле- и радиожурналиста Гюнтера Коха.
Человек использует новейшие технические средства в космосе, медицине, промышленном производстве, транспорте, повсюду, кроме футбола, ставшего в последние годы сверхскоростным. То, что происходит в этом виде спорта, иначе как анахронизмом, не назовешь.
Футбольный судья Маркус Мерк из города Оттербах, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, трижды признавался лучшим арбитром мира. Недавно он разработал концепцию борьбы с мошенничеством в футболе, основанную на анализе видеозаписи матчей. Мерк считает, что предлагаемая им система контроля напугает футбольную мафию, сделает этот вид спорта более чистым и справедливым.
Моя концепция основана на сборе видеодоказательств. Во время матча камеры будут параллельно снимать игроков обеих команд и судей. Это позволит предотвратить манипуляции в футболе.
Компания Keras Technologies из города Карлсруэ создала необычный футбольный мяч, снаряженный чипом и радиопередатчиком. Изобретение помогает мгновенно и точно определить во время игры, находится ли футболист в офсайде, пересек ли мяч линию ворот и так далее. Однако FIFA пока не намерена широко применять эту разработку немецких инженеров, говорит сотрудник компании Keras Technologies Оливер Браун.
В 2007 году мяч с чипом прошел успешные испытания на чемпионате мира среди клубных команд в Японии, после чего, однако, FIFA отказалась от наших дальнейших услуг.
Футбольный арбитр Маркус Мерк.
Большинство судей хотят, чтобы мяч был оснащен чипом. Для футбольного арбитра нет ничего неприятнее, чем признать совершенную ошибку после матча во время просмотра его видеозаписи. Судье очень тяжело переживать такие моменты в своей профессиональной карьере.
Скандал, связанный с проведением договорных футбольных матчей, не утихает. Все больше людей из мира футбола попадают в поле зрения немецких правоохранительных органов. Причем не только игроки, тренеры и судьи, но даже врачи и повара, которые предположительно выводили перед матчами футболистов из строя. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Поисковая операция завершена. Жертвами лавины стали 5 человек. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата Адали Борисова. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. Подробно об этом и о других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец
Хоук. Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Время свободы в эфире. Какие факторы будут определять курс американского доллара в 2010 году? Об этом мы узнаем из очередного выпуска экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Для самих Соединенных Штатов более дешевый доллар означает поддержку американских экспортеров. Но на долю экспорта приходится в целом не более 11-12% всей американской экономики, втрое меньше, чем в экономике Европы. Зато дешевый доллар делает более дорогим импорт в США, то есть в страну, являющуюся крупнейшим в мире импортером товаров, причем с большим отрывом от других. А удорожание импорта в любой стране неизбежно ведет к общему росту цен. Насколько значимым может оказаться этот фактор в 2010 году для самих Соединенных Штатов? Из США аналитик по валютным рынкам консалтинговой компании Wise Group Брайан Рич.
Когда экономика той или иной страны переживает трудности, искусственное занижение курса национальной валюты поможет эти трудности преодолеть. Когда же экономика наоборот на подъеме, выгоднее поддерживать курс валюты на более высоком уровне, так как это усиливает покупательную способность населения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что на фоне кризиса американское правительство позволило доллару ослабеть до его нынешнего уровня, как и в том, что в будущем оно примет меры для укрепления доллара. Как мне представляется, курс доллара уже достиг некоего дна, и дальше он пойдет вверх. Но даже если это не так, то, скорее всего, правительства тех стран, валюты которых сейчас дорогие, предпримут усилия, чтобы снизить их курсы. Вполне возможно также, что мы вновь станем свидетелями неких скоординированных действий финансовых властей США и других стран для укрепления мировой экономики в целом. Например, если резко вверх пойдет японская иена или если курс евро достигнет уровня 1,6 доллара, правительства целого ряда стран могут принять меры по укреплению доллара, чтобы способствовать выходу мировой экономики из финансового кризиса.
Такие фундаментальные и, собственно, внутриамериканские факторы, как, с одной стороны, дефицит госбюджета, достигший 10% ВВП, а с другой – общая динамика экономики США, могут ли оказывать в 2010 году определяющее влияние на формирование курса доллара? Из Вашингтона аналитик по валютным рынкам компании Tempus Consulting Грег Сальваджо.
Я думаю, что эти чисто американские факторы станут еще важнее для формирования курса доллара в 2010 году. И вот почему. И администрация президента Буша, и администрация Барака Обамы использовали ослабление доллара как дополнительный стимул для роста американской промышленности. Ведь низкий курс доллара делает более дешевым американский экспорт. С другой стороны, из-за огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты были вынуждены увеличивать государственные заимствования, и в первую очередь за рубежом. На наш взгляд, в ближайшее время Соединенным Штатам придется изменить свою валютную политику и приложить усилия для укрепления доллара, чтобы максимально привлечь в США зарубежный капитал. Более того, становится все более вероятным, что американская экономика выйдет из нынешнего кризиса значительно быстрее, чем остальные страны большой десятки.
В «Большой десятке», кстати, 11 стран, и возникла эта группа значительно раньше, чем «Большая семерка», ставшая позже «Восьмеркой», или «Большая двадцатка». В 1962 году 10 наиболее индустриально развитых стран мира, то есть вся будущая «Большая семерка», а также Бельгия, Нидерланды и Швеция, подписали соглашение о дополнительном финансировании Международного валютного фонда. Так и возникло название «Большая десятка». Через 2 года к соглашению присоединилась Швейцария, то есть участников стало 11, но название группы решили не менять. Из Мюнхена директор немецкого института экономического анализа Хельмут Беккер.
Внутренние экономические проблемы США, на мой взгляд, еще никогда не оказывали определяющего влияния на курс доллара. По крайней мере, я не могу такого припомнить за все 40 лет моей работы как макроэкономиста. На курс доллара скорее оказывает влияние общая внешнеполитическая ситуация в мире, не говоря уже об экономических и финансовых кризисах. Долларовое пространство традиционно предпочитают все те инвесторы, которые опасаются за свои сбережения. Экономика США была и остается доминирующей в мире. Конечно, я не исключаю, что лет через 30-40 нынешнее положение доллара займет валюта Китая. Но сегодня, что бы ни происходило, Соединенные Штаты остаются и ведущей экономикой мира, и крупнейшей военной державой. Поэтому доллар и сохраняет позиции ведущей валюты мира.
Третий по величине участник мирового валютного рынка, британский банк Barclays, представил на днях очередной прогноз, согласно которому курс доллара к евро может составить к концу 2010 года 1,4. Сегодня, напомню, 1,43. А крупнейший участник этого рынка, Deutsche Bank, доля которого в общем объеме валютных торгов в мире превышает 20%, прогнозирует на данный момент, что курс доллара к евро в течение 2010 года повысится на 2,3%.
Экономическую панораму за неделю подготовил и представил Сергей Семенский. С Нового года в эфир украинского телевидения выходит подготовленная на первом российском телеканале сатирическая передача «Большая разница». Один из участников этого шоу – украинский актер и пародист Виктор Андриенко. С ним беседует журналистка Людмила Ванник.
Не открылись, понять это нереально, потому что я прихожу на каналы и говорю, мне даже не нужны ваши деньги, у меня есть спонсор, который согласен проплатить полностью программу, шоу и так далее, то, что я предлагаю. И то, что это будет хорошее, я вам даю слово, включая, что и подключение тех актерских сил, режиссерских, операторских. Я предлагал это здесь, притом не за деньги канала. И я везде получил отказ. Последний раз, когда меня утвердил режиссер, утвердила группа, творческая группа и так далее, утвердили меня на роль в фильм «Алые паруса», то руководство канала сказало, нет, Андриенко не будет играть эту роль. Нам нужны медийные лица Первого канала России. Антилогику, которую понять нереально. Я думал, что наоборот, я помогу больше своей стране, помогу больше своему народу, понимаете? Надо где-то просто отдыхать. Вот они сняли сейчас фильм новогодний, меня туда даже на эпизод не пригласили. Всех актеров многих наших взяли работать. Ну, какой-то я как прокаженный здесь. Чем я мешаю? Я никогда не влиял. Если давали мне другого режиссера, я спокойно работал с любым режиссером. В Украине я работал с разными режиссерами.
Вы когда делали пародию на Тараса Бульбу, какую задачу перед вами ставили?
Нам никто задачи, как бы такие яркие, не ставит. Нам говорят, ты Лужков, ты вот Ступка. Единственное, что происходит, если в пародии нет смеха, мы стараемся его найти. С Тарасом Бульба были кое-какие сложности, но заданий таких не было. Я просто посмотрел полностью фильм несколько раз и снял шляпу перед Богданом Сильвестровичем, потому что ему было очень трудно в этом фильме. Ему нужно было создавать русский фильм с украинским актером на украинскую тематику. Понимаете, как он работает? И я звонил Остапу, сыну Ступки, говорю, папа, вы обратите внимание, он говорит то по-русски, то чуть гэкает, то он ищет это соприкосновение. Актеры остальные чисто говорят по-русски, так они такие все запорожские, казаки. Он, понимаете, он ищет. Я просто из Запорожья, и мне эта тема более близка. Поверьте мне, это вдвойне близко. Театральный институт я поступал с сценой казни Остапа. И вот в данном случае мне очень очень было трудно. Мы не делаем пародии. Я предупреждаю всех, мы не пародисты. Мы актеры, которые существуем в данных обстоятельствах человека, на которого сделали наблюдение. Это первый курс театрального института.
Вы делали пародию на мэра Москвы Юрия Лужкова. Были ли у вас какие-то неприятности с этой ролью?
Я не знаю. Мы делаем это по-доброму, во-первых. Во-вторых, сатира, наверное, ну, сатира там тоже существует. Само собой, не является, не любая пародия является сатирой, это понятно. Если человек самодостаточный и, мне кажется, ироничный, он нормально к этому относится. Как, например, относится тот же Никита Сергеевич Михалков, который после пародии на 12 позвонил Цикало и сказал, что всей семьей смеялись, нормально. И вы видели вас в последнем новогоднем выпуске. Он все искренне это делал.
Я видела также в последнем новогоднем выпуске отрицательную реакцию Аллы Пугачевой на пародию на нее. Это, по-моему, украинская актриса сделала, да?
Понимаете, ну, это как бы мнение человека, это его мнение. Вы знаете, на экране все видно, и поэтому я не хочу это педалировать и обсуждать. Поверьте, вот, ну, все приходят там, ну, бедный Боярский, он приехал в 7 утра, где-то до 12 до часу ждал свою пародию. Поймите, как он волновался. Конечно, например, тому же Рязанову не понравился «Гараж», ему понравились хорошие актерские работы. Ну, решили так сделать по-тарантиновски это все, это... Очень с юмором к этому отнесся, и я рад, что человек, дай бог, чтобы у нас у всех 80 лет был такой светлый, искрометный и ироничный ум. Не обиделся, понимаете? Понятно, это очень жесткая вещь, это уже сатира, что вы делаете пародию, приглашаете человека и сажаете его напротив. И говорите, ну как?
Уровень телевидения российского и украинского, насколько ощутима разница для вас?
Большая разница. Когда я приехал в Москву 2 года назад и стал работать, я увидел, что люди боятся потерять свое место. Возьмите меня, зачем говорить обо всех? Но я вам скажу, вот мне приходят и говорят, ты Лужков, все. Никто не спрашивает, сделаю я, не сделаю это, когда я это делаю, это твои проблемы. Чисто подход такой, можно сказать, американский. Актер должен уметь все. Вот тебя выбрали, потому что лицом ты похож, все. Бывали ситуации, когда я подходил, говорил, что извините, Сережа Бурунов это сделает лучше. Я свои роли некоторые отдавал Сереже. А были, подходил Сережа, говорит, пусть Андриенко сделает. Зачем это я? Я Андриенко Швидкова сделает лучше, чем я. Я выходил и увидели, сделал. Понимаете? Доверие существует. Вот их тебя взяли, как все относятся к тебе как профессионал. Существует мера ответственности очень сильно.
А в Украине?
Тут очень странненько все. У нас всю жизнь все разбирались в спорте, в политике и в искусстве. Вот мне кажется, что на телевидении это и происходит. Когда я прихожу и говорю, ребята, ну вот давайте возьмем этот формат, возьмем это сделаем. Нет, это не, нам это не надо, нам это не надо. Ну не надо, не надо. Потом через год это появится. О, Виктор, ты смотришь, вот это в России это появилось. Вот давайте вот мы 6 кадров. Говорю, вы знаете, я уже 6 кадров пережил уже в Мамаду. Мамаду это те же 6 кадров можно назвать, понимаете? Тоже скетч-шоу. Так это же уже было, это было на Украине.
С актером Виктором Андриенко беседовала журналистка Людмила Ванник. По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. «Время свободы» подошло к концу. Над передачей работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной
вышки. Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под
пиджака. Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».